Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. И продолжим наш разговор о том, что мы назвали исторической апологетикой. То есть мы как бы сделаем такой, может показаться, ретроспективный обзор тех учений, тех мифов, свидетельств, религиозных практик, которые как-то связаны с основными истинами христианской веры. И вот обычно этот ретроспективный взгляд, он для некоторых людей является, так скажем, основанием для того, чтобы заявить, что христианство просто вобрало в себя древние мифы и дала им вот какое-то новое звучание, новое содержание. В принципе, вот никак, ничего нового в откровениях об основных каких-то вот фундаментальных понятиях христианства никакого нет. Все это заимствовано, и поэтому христианство – обычный продукт такой синкретической религии, которая в ту пору, в ту эпоху, когда христианство формировалось, было действительно много. Ну вот просто так, где случайными обстоятельствами получилось, что христианство именно из всех этих многообразий синкретических религий получило особое распространение. Так говорят атеисты, отчасти так говорили в советское время, отчасти потому, что все-таки это требует каких-то очень серьезной, основательной подготовки слушателей, каковых, конечно, в среде простого советского народа не было, чтобы ссылаться на такие аргументы. Но, тем не менее, говорили и тогда. Так вот, сегодня мы рассмотрим феномен троичности. И начнем мы, скажем, с известного, буквально когда-то я уже говорил это в прошлый раз, когда-то подчеркнутого на страницах журнала «Наука и религия», самого распространенного отсыла в историческую древность божества Тримурти. Тримурти – это из индийских религиозных традиций. Первое, древнейшее, восходит к арийской религиозной традиции, где вот этим трехликим богом был совокупность трех богов – Индры, Сурьи и Агни. Индра, он как бы обозначал собой воздух, силу неба, явление молнии, он изображался с таким же, как громовержец, существо, метающее молнии. Сурья являл собой солнце, вот, или жизнь, а Агни – это огонь, огонь. Вот. Ну, собственно говоря, да, изображался вот, понятно, трехликим образом таким. Собственно, о изображении, разумеется, этой арийской триады не нашлось, а вот чуть попозднее, в индуистскую эпоху, вот уже такое изображение было, как бы вот по преемству от арийской, и предполагается, что и арийцы примерно так изображали себе некий такой нечто целостное, имеющее три лица. Но об индуизме чуть позже, а вот сначала разберем эту триаду. Что тут мы видим? Вот Индра, вот Сурья, в вот Агни. В какой-то степени это разные проявления одного и того же божественного начала. Хотя в какой-нибудь там обыденной традиции, вот, какой-нибудь самый простой крестьянин арийской эпохи, он, конечно, мог себе представить, что это три разных великих равных, но разных бога, отвечающих один за небо, другой за солнце, третий за огонь. И небо свет, и солнце свет, и огонь свет. Вот. Но на самом деле, если мы, трудно это сделать, скажем, очень древних источников арийского мировоззрения, разумеется, не дошло более поздней, но даже при анализе более поздних свидетельств об этой триаде, мы видим, что действительно все они в сущности обозначают свет. Свет, но при этом Индра обозначает свет вообще, свет, как он есть, свет по своей природе, по сути дела, вот сама светлость как таковая, сама сила как таковая, а Сурья – это Бог, божество в проявлении вот этой светлой силы по отношению к миру. Вот, то есть по отношению к миру он проверяет себя как источник жизни, как жизнь, которая, ну скажем так, объективируется в солнце, как источники жизни, может даже персонифицируется в солнце, как источники жизни, но по существу своему это именно объективация жизни, как таковой. Изначально в Сурье Сурья как податель жизни. Это Бог, как он обращает себя к миру, как он животворит мир. А Агни – это не просто огонь, не тот, не пламя огненное, не горящие дрова, а огонь, который внутри всякого творения, внутри человека в первую очередь, но по мысли арийцев этот огонь просвещает не только человека, он просвещает и всякое живое существо, вот, потому что оно живое. То есть для того, чтобы эта жизнь была, мало ему светить, мало быть источником этой жизни извне. Надо было, чтобы этот источник жизни был изнутри. И вот, скажем так, Бог животворящий, божество животворящее творение изнутри – это Агни, божество творящее, то есть божество, подающее жизнь извне и пробуждающее этот внутренний источник, это Сурья. А свет, который вообще никак не зависит от бытия творения, это Индра. Вот, то есть, ну, это то, что мы можем вскрыть только в этих самых в дошедших до нас ведических текстов, хотя сам по себе, конечно, ведический памятник не очень древний, относительно, разумеется, не древний, но он обозначает собой пласты очень древние. Это так же, как, скажем, первые записи египетских гробниц. Вот, они, разумеется, появились там в известное время, там около 3000 лет до Рождества Христова, но обозначают-то они пласт каких-то верований, традиций, сложившихся еще в ту пору, когда письменности не было, или возможности не было, или желания что-то написать у людей не было. То есть письменный текст, он как-то передает некое древнее учение. И вот здесь мы видим, что на самом деле, да, вот есть такое, хотя это обозначены действия единого божества, вот, которые, ну, скажем, не просто, скажем, какое-то религиозно выдуманные божества, а обозначена реальная картина мира, так как ее, скажем, видит и христианство. То есть мы просто встречаемся не с некой частной религиозной практикой, а мы встречаемся с мудростью, которая понимает мир, Ну, так же, как мы видим это понимание в христианстве. Вот. Ну, на этом мы не останавливаемся, идем дальше. Вот уже побыстрее. Индуистская традиция, чуть более поздняя, чем арийская. Вот весь сыр-бор вокруг одного острова в Индии, Элефантина, где находится храм Шивы. И вот в этом храме Шивы есть трехликое изображение божества Брахма, Вишну, Шива. Брахма обозначает мощь, Вишна обозначает мудрость, и Шива обозначает суд. Но при этом, да, Шива обозначает божество как судью, но при этом Шива с санскрита переводится как милостивый. Вот. И, скажем, вот верование буддистов-саманьян, цитирую по их книжке, «Веруем и почитаем Святую Троицу». Но это наш русский перевод, можно перевести как и «Святую Троичность», «Святую Тримурти», «всегда пребывающую и управляющую и господствующую над десятью частями», то есть над миром. То есть «Веруем и почитаем Святую Троицу, всегда пребывающую, управляющую и господствующую над десятью частями». Вот. Но это законченное развитие вот тех троичных представлений индийского взгляда на мир. Ну, а вот, например, китайцы, древнейшие изречения Китая, скажем, Лао Цзы, 6 век до Рождества Христова, книга Идзин, тоже цитата. «Великая и вещественная единица создала все вещественное. Великая начальная единица тройственна. Она есть три, и три есть она». Причем, по мысли Лао Цзы, единица, вот как нечто единое, и есть путь. Не в том, вот скажем, дао, не в том виде, в каком мы сейчас воспринимаем это учение, вот дао, вот как некий путь гармонии, совершенства, а, собственно, вот это и есть путь, как в том смысле, в котором когда-то Иван Киреевский сказал по этому поводу, что всякая мысль разумная и правильная должна исходить из того, что божество едино и троично. Вне этого догмата всякая мысль есть ложь. И вот примерно это то же самое, то есть мыслить единицу, но тройственную единицу, и есть путь, начало и конец всего разумного. Вот тоже его цитата из Лао Цзы. «Дао есть бытие в тройственности и существо, видимое разумом, а не взором, то есть познаваемое разумом. Ги – существо, слышимое сердцем, а не умом. Уэй – существо, ощущаемое душой, а не осязаемое. Непостижимость этой триады заключается в единстве». То есть, опять-таки, конечно, тут уже изложение уже слишком такое данное философских, не в религиозных категориях, как, скажем, у арийцев, а более философских категориях, чем вообще вот древний Китай был свойственен. Но существо явления от этого не меняется. Нечто есть постигаемое разумом, нечто есть познаваемое, а нечто есть ощущаемое, то есть тот, кто есть источник, и то, что мы в этом источнике познаем, и тот, благодаря кому вообще возможность познания она осуществляется, все есть как бы вот три разных, при этом их единство не распадается. Буквально как мы и, скажем, в православной догматике говорим, что, мы познаем в Сыне познаем Отца, но в Сыне познаем Отца силой и действием Святаго Духа. И никогда эти три поврось не действуют. Если мы знаем Сына, то знаем Отца. Если мы знаем Сына, то знаем мы это. Сила Святаго Духа, сама возможность познания и актуализация познания в нашей жизни происходит силой Святаго Духа. Вот. Если мы, например, хотим познать Отца, то мы его можем познать только в Сыне, и другим способом его познать невозможно. Только во Христе нам открывается Отец. Даже более того, когда мы стоим перед Отцом, это значит, мы в Сыне и в нашем сердце благодать Святаго Духа. Вот. Это очень близко к тому, что пытается выразить, скажем, Лао Цзы вот, со своей стороны философическим языком о богопознании. То есть, опять-таки, очень важная мысль, что единица тройственная по китайской мудрости, она познается только в ощущениях, в действиях, которые переживает человек, а не сама по себе, скажем так, абстрактно, философским языком. Только настолько, насколько мы переживаем вот эту единицу в самом себе, настолько она и познается. Вот. Ну, можно дальше, скажем, сильно много на эту тему и не говорить, так просто упомянуть, не развивая мысль, что подобные трехликие божества, правда, без, разумеется, каких-то серьезных текстов на эту тему, а просто как некое заимствование, не очень понятное откуда, но все-таки существует оно и у кельтов. Вот найдено такое изображение в Реймсе, и известны и славянские три главы, там, где было место поселения древних славянских племен на территории нынешней Германии, или какой-нибудь сбруческий идол. Да, сбруческий идол, он, конечно, четырехглавый, как и какой-нибудь Янус, бывший поначалу трехликим, а потом ставший четырехликом. Смысл в чем? Вот, изначально еще в римскую эпоху вот эти заимственные трехликие божества, они появлялись в самых важных местах. И эти места, ну вот примерно такую же роль играли, как наш поклонный крест. То есть вот ставили в особо значимых местах, к этим особо значимым местам сходились дороги, люди туда уходили, а представление о том, что значит этот трехглав, оно становилось все слабее и слабее. Сначала потерялось осмысление текстов, потом потерялось и вообще то, что за этим может вообще что-то стоять, ну, три есть, ну, примерно так же, как наш современный человек, видя в автомобиле иконочку с изображением Иисуса Христа, Божьей Матери и святителя Николая, говорит, ну, вот же она, Святая Троица собственной персоны. То есть, когда человек вообще очень далек от глубины той религиозной традиции, среди которых, среди наследия которой он живет, но глубинам которой он не причастен. И он видит эти символы, эти образы, но что они значат, что они открывают, к чему они приобщают, человек уже не ведает, не понимает, не знает. И вот когда такое произошло, скажем, на территории дохристианской Европы, то постепенно, ну вот стоит этот трехликий Янус, его видят, его понимают, что он означает, никто уже не знает, но стоит и стоит, а к нему идут дороги. Пришло понимание, наверное, это некое божество, которое, ну, является благословением путешественников, ну тогда ему просто надо добавить четвертое лицо, вот, и оно тогда будет благословлять на все четыре стороны. Так и сделали. Вот, то есть это некое такое человеческое творчество, человеческая дорисовка того, что он не понимает. Скажем, в нашей христианской традиции, православной традиции, даже еще уже, в русской православной традиции, вот такое домысливание – непонимаемых вещей, причем таких вещей, которые носят очень важный характер, догматический характер, но домысливание их приобретает такое распространение, что бороться с этим становится просто совершенно невозможно. Ну, скажем, так называемая ветхозаветная Троица, когда на иконах пишут седого дедушку, на коленях у него юного отрока, и где-то над головою или по груди у отрока голубя, и говорят, вот она, ветхозаветная Троица. Это именно домысливание того, что, ну, что было понятно. Вот Отец, Сын и Святой Дух, что значит, что называется собственной персоной. Так все понятно. То, что на самом деле это совсем не, к Троице не имеет отношения, что это именно вот такой очень плохой способ домысливания, когда искажается догматическое учение Святой Троицы, это никому в голову не приходит, потому что главное понятно. Главное понятно, что, вот, как эту Троицу понимать. Ее рисуют, пишут уже практически 500 лет, чуть поменьше, и никто уже не борется с этим, и настолько все привыкли, что и нет никакой, казалось, возможности этого бороться. Вот и много таких явлений, много, не об этом просто речь сегодня. Вот так же и в древности произошел четырехликий столбик, на котором на все стороны света ставился вот этот лик, и его вставили в местах перекрестка, чтобы вот как бы благословение на все четыре стороны. Хотя изначально это было именно трехликое изображение, как главная святынь. Что же все это значит? Это значит, что с древности люди хранили опыт, хранили знание, представление о троичности того Бога, который их сотворил. И в Ветхом Завете, и, скажем, и в Древнем Египте, и в Древнем Шумере эти свидетельства есть. Просто может быть, не может быть, а, скажем, по отношению к Египту и Шумеру, это тройственность божества в древних религиях Индии и Китая сохранилась с большей ясностью, с меньшим искажением. Вот, в Египте это искажение гораздо больше, хотя и там эти изначальную тройственность можно увидеть. И Библия об этом же говорит, скажем, самое первое, там главы Бытия: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Или «сойдем, посмотрим, смешаем язык народа сего во время творения Вавилонской башни». То есть свидетельство о том, что их лиц у единого Бога несколько, оно универсальное откровение человеку. Человек это хранил. Человек этот знал, какая-то вот после раздробления человечества и образования народов, какая-то часть народов сохранила это более точно, меньше искажений. Другая часть эти искажения привнесла больше. Но это именно совокупный опыт человечества, древнейшее наследие, откровение Бога о самом себе. И Моисей, получая откровение от Бога, говорит об этом же самом, о том, что вот в нем, в Боге есть некая множественность. Но открывается это все тогда, когда одно из лиц Святой Троицы становится человеком. Это откровение вполне ясно уже рассказывает Христос, и, скажем, когда Христос открывает тайну Святой Троицы, то мы понимаем, что перед этим откровением бледнеют и то знание, которое имели арии, и то знание, которое имели в индуизме содержится, и то знание, которое выразил Лао-цзы, все это знание, оно как бы хранит, оно как бы помнит, оно как бы прикасается, но как сквозь вот какую-то завесу, непонятно до конца что. А когда одно из лиц участвовавшее в творении мира, оно становится частью этого мира и тем самым дает, просвещает этот мир и просвещает, дает знания тем, которые в нем, то есть они становятся причастными этой тайны, то тогда вот это учение о Троице, точнее откровение о Троице, становится более точным, более значимым, ярким, не скажу понятным, но те, которые внутри Троиц, то есть через познание Сына Божия входят в постижение тайн Святой Троицы, или которые по откровению самого Иисуса Христа становятся сосудами Святой Троицы, вмещают в себя Троицу, те богословствуют это троичное богословие, троичную тайну, и мы вот, приобщаясь к их книгам, к их опыту, способны постичь эту тайну, ну, скажем, так, как древним она и не открывалась. Таким образом, подводя итог, мы можем сказать, что на самом деле это не христианство заимствовало что-то у индусов или у китайцев или у египтян, а дело в том, что это есть универсальная память о том откровении, которое Бог открыл человеку. И человечество это хранило, хранил каждый народ так, как это мог. И, но после откровения Бога в лице Иисуса Христа, воплощения Бога, знание это стало полнее и лучше. Не будучи заимствованным откуда, а будучи, церковь была приобщена к тому знанию, которое открывало церкви, само присутствие в этой церкви второго лица, второй ипостаси Святой Троицы. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.